Все читания Чаритамрита, Адилила, глава 3, текст 52. Внешние причины явления Шрита Чайтаньи. Кришна Варнам Твиша Кришнам Сангапанга Астра Паршадам Ягей Санкиртана Прайая Яджантихи Сумедаса. Кришна Варнам, повторяющего слоги Кришна. Твиша, цвет тела. А Кришна, тот, у кого не черный, золотой. Са Анга, вместе со спутниками. Упанга, слугами. Астра, оружием. Паршадам, приближенными. Ягья, жертвоприношениями. Санкиртана праяй, состоящими в первую очередь из совместного пения. Яджанти, почитают. Хи, поистине. Сумедаса, разумные люди. Перевод стиха. В век Кали разумные люди, собираясь вместе, славят Господа и поклоняются Его воплощению, непрестанно поющему имя Кришны. Хотя цвет Его тела не темный, это Сам Кришна, и с Ним всегда Его личные спутники, слуги, оружие и приближенные. Комментарий Шрупады. Это стих из Шримад Бхагаватам, 11 песня. Шиладжива Госвами объясняет его в Карма Сандарпхи в своем комментарии к Шримад Бхагаватам. Говорит, что иногда Кришна предстает златокожим. Златокожий Господь Кришна — это и есть Господь Чайтанья, почитаемый разумными людьми нашей эпохи. Подтверждение этому можно найти в Шримад Бхагаватам в словах Гарги Муни, который говорит, что хотя Кришна родился темнокожим, в другие эпохи его тело было красным, белым или желтым. Его воплощение белого и красного цветов приходили в эпохи Сати и Трета. А золотисто-желтый цвет тела Господь явил в облике Шри Чайтанья Махапрабху, прославившийся под именем Гаура Хари. Шрила Джива Госвами поясняет, что выражение Кришна Варнам указывает на Шри Кришна Чайтанью. Кришна-варна и Кришна-читания – синонимы. Имя Кришна в одинаковой степени относится и к Шри Кришне, и Господу Читании. Хотя Господь Шри Читания Махапрабху – Верховная Личность Бога, Он непрестанно говорит о Кришне и испытывает духовное блаженство, когда воспевает и вспоминает Его имя и облик. Сам Кришна явился в образе Господа Читания, чтобы донести до людей высшую цель – религию любви. Господь Чайтанья всегда поет и представляет Святое имя Кришны. И поскольку Он не отличен от Кришны, любой, кто встречается с Ним, невольно сам начинает петь Святое имя и рассказывать о Нем другим. Господь Чайтанья вдыхает в человека божественное сознание Кришны и тем самым погружает его в духовное блаженство. Поэтому в лице Господа Чайтаньи людям всегда предстает Сам Кришна, как лично, так и в звуке Святого имени. Достаточно взглянуть на Шри Чайтанью Махапрабху, и человек сразу вспоминает о Господе Кришне. Вот почему его относят к категории Вишну-таттвы. Господь Чайтанья не кто иной, как сам Господь Кришна. Это известный стих Шримад-Бхагава, там, 10-й песни, где говорится, что будут делать разумные люди в Векали. То есть религия для разумных людей существует, и есть религия для неразумных людей. Неразумные люди – это те, которые не способны сделать вывод, сомневающиеся люди. Многоветвист разум тех, кто нерешительный. Вот это нерешимость, неумение сделать выводы, принимать решения, отсутствие разума. И для сомневающейся души не существует счастья ни в этой жизни, ни в следующей, где говорится. Это очень плохое и самое трудное положение человека. Поэтому, даже зная шастры, можно иметь еще больше трудностей, не умея сделать выводы из Писаний. А это сложнее всего. Требуется огромная решимость, чтобы сделать вывод окончательный и найти ему практическое применение. Очень немногие люди примут решение посвятить свою жизнь воспеванию Святого Имени именно полностью. Большинство людей посвящают себя кармической деятельности, чтобы иметь какую-то основу экономическую здесь, оставить наследство какое-то, то есть принести пользу на этом уровне хотят больше. Больше заняты перестройкой этого мира, совершенствованием. Большинство людей будут принимать религию только с этой целью. 90 с лишним процентов кармаканды в ведах. 90% кармаканды, даже больше. Немногие люди будут отстранены от этого в стране, но в Кали-югу они будут иметь огромные недостатки. Мыслители, гьяни, они будут завидовать сильно. Будут критиковать этот мир, и они не сумеют установить что-то позитивное, философское. Потому что люди будут слепы и глухи к таким наставлениям Векали. Так, кармическая деятельность, она запутает человека, поскольку он разрушит законы Бога таким образом. Он пытается подчинить мир желаниям человеческим именно, не божественным. В этом есть недостаток карма, канды. Максимум, о чем они могут дойти до понимания полубогов, сверхъестественных сил природы. Но понять это не Кришна будет крайне сложно людям этого века. Таким путем. Практически невозможно. Честно говоря, многие преданные, они еще не понимают до конца, что такое сознание Кришны. Мы еще на пути к этому. Это очень сложно, на самом деле, понять Кришну и отношения с Ним. Собственно говоря, даже изучая Веды, невозможно прийти к этому выводу. Кришна встречается очень редко в писаниях. Махабхарате лишь эпизоды. Бхагавад-гита незначительное произведение по количеству. Большинство уделяет свое внимание совершенно другим вещам. Также Вишну, Брама и Шива стоят на одном уровне в ведах. Их особо не различают. Это очень разумные люди, через преданное служение, точивший разум. Могу сделать правильный вывод, так как Вьясадева даже записал все веды, он был неудовлетворен, что вывода не было. Невозможно было сделать вывод для карми, гьяни и йогов. И он не знал, что делать дальше, потому что преданных в этом мире единицы. Их практически нет. Стоит ли утверждать абсолютную истину как личность Бога для единиц преданных? То есть беспокоить общество и Нарадаму не сказал, но так или иначе, если ты этого не сделаешь, то будет другая проблема. Люди извратят твои веды. Они будут им пользоваться только для наслаждения чувств, экономического развития. И ты фактически проложил дорогу в ад цивилизованным образом, этими писаниями. И так, большинство пытается извлечь какую-то выгоду из религии. Такова природа человека. Гьяни, они будут критиковать этот мир карми, но они не смогут установить абсолютную истину в практике. И тут практической альтернативы не смогут дать, поскольку на платформе ума находятся. Что же делать, спросить их, они не знают. Они могут только говорить, что плохо, что хорошо. А вот что делать конкретно, гьяни не может сказать, как и майявада. Это фактически гьяна Кали-юги. В Кали-югу все гьяни майявади. И значит, делай, что хочешь фактически. Жизнь не меняется таким образом. И они критикуют карми и таким образом наживают себе врагов, как Сократ. Он был таким гьяни, но он нажил себе врагов. Вот и все. Вот результат его жизни был таков, что он умер. Фактически насильственная смерть его заставили выпить яд. Как гьяни он был достаточно реализован и готов к смерти, но так или иначе он получил такой результат. То есть его учение не было воспринято. Хотя он в писаниях и в книгах до сих пор никто им не может воспользоваться, потому что практического применения Сократ не имел. Он закончил жизнь, так сказать, насильственной смертью, казнью. Выпил яд, должен был пить яд, выпил его. Это гьяна в материальном мире. И все религиозные люди, они тоже гьяни должны быть. Поскольку они отказываются от кармы, они принимают монашеский образ жизни, большинство очень религиозные люди, но они становятся гьяни. Им нужна пища для размышлений, но они не знают, что делать по отношению к Богу. Вот, то есть выводы сделать не могут. Они также запутавшиеся несчастные люди в конечном итоге. Мистические йоги встречаются крайне редко, и они не упускают случая воспользоваться этими ситхами, если они их развивают, для удовлетворения собственных чувств. Ну, они могут прослыть какими-то ясновидящими здесь. Как сейчас многие мистики в один голос утверждали, что мир в ближайшие полгода сильно изменится. Снова они начинают кричать о каких-то переменах, глобальных причем. И это не будет война, они говорят, это будет какое-то вымирание людей, сильное, большое вымирание. Каким путем, еще они не знают точно. Но они видят, что что-то происходит, вот эти катаклизмы, теракты, все остальное, это только предзнаменование каким-то еще будущим событиям. Потому что они говорят, что мир должен внезапно, быстро, резко измениться. При такой, сказать, вот, соотношении населения, сознания людей, это невозможно такие перемены. Мы сейчас не можем взять каждого человека и сделать его сознающим Кришну или хотя бы ведическим человеком. Нет, большинство людей не будут практиковать этого. Они утверждают, что тем не менее какие-то перемены должны быть, и вот предсказывают, что должны быть какие-то катаклизмы, такой их вывод. Катаклизм может случиться в мире людей, если появится одна личность, чисто воспевающая святое имя, или просто посвятившая себя воспеванию, жизнь, и начинаются перемены, сильно глубокие перемены в обществе людей. И даже в нашем обществе мы хотим таких перемен, не так ли? Бхагаватам Сарасвати интересную вещь сказал, у которого было 40 или 60 тысяч учеников, я не знаю, слухи разные ходят. Трудно утверждать конкретную цифру, у него было много учеников. Но он сказал, что из этих десятков тысяч учеников, один у меня будет ученик среднего класса, я буду полностью доволен движением всем. Ученик среднего класса, это Мадхьяма Тикари. Я говорю о Мадхьяма Тикари. Если один появится, говорит, ученик среднего класса, движение будет успешным. Также Прабхупада говорит, что если в моем движении появится один чистый преданный, движение будет успешным. Но чистый преданный начинается с уровня Мадхьяма. И вот Бхагаватам Сарасвати в присутствии своих возвышенных учеников сказал такую вещь. Мадхьяма. То есть не то, что иногда чиснуется Мадхьяма. Время от времени. А Мадхьяма, утвержденный Мадхьяма. Это разные вещи. Нетрудно стать Мадхьяма на какое-то время. Несложно. Например, если вы идете распространять книги, вы уже фактически действуете как Мадхьяма. Или вы ходите на Харинаму, то же самое. Или совершаете усилия, воспевание того имени, берете за джапу по-настоящему. Это уже признаки Мадхьяма Тикари, который очень серьезен, и он практикует, он посвящает свою энергию, время и жизнь вот этой практике, воспеванию святого имени. Неважно, где распространяя книги, воспевая святые имена на улице, или повторяя джапу, или читая Шримад Бхагаватам, проповедуя, но утвердиться на платформе Мадхьяма – это другой вопрос совсем. Вот о чем речь идет. Сможем ли мы это делать постоянно в этой жизни? Вот это, вот в чем главный как бы, ответ этой вещи. Вот в чем вывод заключается в Писании. Хватит ли у нас достаточно разума и смирения, чтобы принять на себя именно вот только такие обязанности, как главные в этом мире, а не что-то другое? Карма канду или гьяна канду или какие-то мистические совершенства. Вот в этом заключается успех движения. То есть, если люди посвящают свою жизнь, то есть сознанию Кришны, значит, это наиболее разумные люди. И вот этот разум, он уже распространяет все остальное. Естественным образом, то есть сила разума, она известна. Суметха сам здесь говорится, очень разумные люди в Кали-югу, они будут так проявляться. Они будут воспевать святое имя и распространять его. И так здесь Прабхупада комментирует, что мы можем воспевать святое имя только в присутствии Господа Чайтаньи. Если мы как бы не заинтересуемся личностью Господа Чайтаньи, наш интерес иссякнет. Воспевание. Ради Кришны думать невозможно. Без Господа Чайтаньи. Потому что естественным образом совершаются какие-то оскорбления, недостатки в стране. Но Господь Чайтаньи это тот, кто прощает эти недостатки и устраняет эти препятствия. Дает возможность нам воспевать Святое Имя. Именно Он. Именно поэтому движение развивается. Это началось с Господа Чайтаньи, с Его явления. Он положил начало этому движению 15 лет, фактически. 15-16 лет Господу Чайтаньи был. Он положил начало движению уже как таковому. То есть это утвердил как процесс. Но без Господа Чайтаньи никто не мог воспевать Святое Имя вот с таким как бы результатом, с полным. с полным результатом вот, произнести чисто святое имя. Никто не подозревал, что возможно иметь взаимоотношения раз вкусов воспевания святого имени, вплоть до уровня премы. Поэтому Прабхупада говорит, Господь Читания проявил эту прему. И тот, кто увидел Господа Читания, становился сразу же преданным. То есть сразу начал воспевать в таком же настроении. И автоматически переносилось это дальше. Это переносится до сих пор. Это не перестает как бы существовать в его благословении, это линия Господа Читания, линия воспевания. Нужно понять одну вещь, что Господь Читания не обычная личность, это сам Кришна. Лично он сам пришел, чтобы распространить любовь к Богу, потому что, говорится, никто не может дать любовь к Богу, кроме самого Кришны, проявить ее, показать, что это такое. То есть это божественная любовь. Есть множество людей, которые утверждают, что не любят Бога. Я встречал таких людей достаточно много. И да, после первой же лекции какой-то новый человек говорит, я уже люблю Бога и все остальное. Таких людей полным-полно. Но не такая любовь, которую мы имеем в своем уме, скажем, или материальном опыте. Нет, а божественная любовь, которую мы не имеем на самом деле опыта, и можем получить только в присутствии Верховной Личности Бога. Нельзя по-другому. Если человек не видел Бога, он никогда не поймет, что такое любовь к Богу. Поэтому до Господа Читания считалось, что только люди, которые получили даршан с Господом, могут воспевать имя Кришны. То есть увидевшие его, получившие это понимание его формы и качества, тогда они могут воспевать тихо, негромко, чтобы никто не слышал. Потому что об этом рассказывать вы не можете. Нельзя рассказать, как вы увидели Бога. Это невозможно. Люди сразу все извратят. Молчите. Один браман пришел в дом Джаганат Мишри, странник, вечером. Джаган Мишри сказал, готовь, пожалуйста, пищу себе, у тебя шалаграмма, ты поклоняешься, пожалуйста, приготовь, поешь. Вот тебе кухня, вот тебе продукты, все помыли, подготовили для него, готовь сам. Когда браман приготовил, стал предлагать Господь Читания, маленький Немай прибегал туда и брал прямо с алтаря этот рис сабджи. Чем сильно беспокоил, возмущал этого брамана, думал, боже, опять ребенок осквернил. Прибежал, осквернил всю пищу, но Джаган Мишра, сына, за сыном смотри. Джаган Мишра вне себя от расстройства сказал, пожалуйста, еще раз. Ты мой гость, я не переживу, если ты просто так голодный ляжешь спать. Пожалуйста, приготовь еще раз, ничего страшного, вот еще продукты, мы снова все помоем. Я запру этого ребенка подальше. И снова Брама начал готовить, снова предлагать, как только звонил колокольчик, прибежал, снова внимает, откуда не возьмется. Хватит, с алтаря рис, и опять все испортил. И снова был скандал, конфликт, хотели побить этого Немая. И Шурупа защитил его, и снова в ноги Браману, и со всем смирением вся семья стала умолять, пожалуйста, еще раз приготовь. Третий раз, часов в 12 или в час ночи. Все же Браман стал готовить эту пищу. Он приготовил, стал предлагать с любовью, все спали в доме, все было закрыто. И Немая все же пришел, схватил этот рис. И показал ему свою форму настоящую. Никого не было, все спали. Не было ни души. Браман из жизни совершал преданное служение, он сказал ему. И сейчас ты удостоился увидеть меня. Но если ты кому-то расскажешь об этом, ты умрешь. Пока я на этой планете, ты не можешь никому рассказывать об этом. То есть это было рассказано после ухода Господа Читания. Это история. Во время его присутствия на планете он, Браман, не рассказывал об этом ничего. Это невозможно было рассказать. Что люди отождествляют Бога с материей. Если вы скажете, что это Бог, они... Отрестят с материи любого, любое существо. Только чистым преданным это может быть открыто. Для остальных это закрытое знание. Его невозможно открыть без разрешения Господа Кришны. Говорит, я не являюсь среди глупых людей. А Ваджанати Мамутама Нушантану Машита, говорит, они глупцы, они глумятся, но думают, что я обычное человеческое существо, поэтому я никогда не проявляюсь там, где завистливые глупые люди. Но что сделал Господь Читания? Он вынес это воспевание на улицу. Впервые такое наставление было. Да, чистые преданные собирались с Господом Читания, воспевали в доме Шивас, Шивасангам, Шивастакура. Но там понятно, они были чистыми преданными, они наслаждались жизнью Вриндавана, они понимали вкусы, расы, любовь, према, все это было понятно для них, горстка преданных была. То есть было что-то сокровенное при закрытых дверях и ставнях, и только звуки разлетались, беспокоя материалистов, которые критиковали, стоя там за домом, показывая пальцами. Что там за религия новая? Сумасшедшие они громко поют, стучат в караталы, в цимбалы всю ночь, беспокоят Вишну, спящего в йога-нидре. Не миновать беды, что не авторитетная религия какая-то. И Господь Читания дал следующее наставление, которое никто не ожидал. Теперь он сказал, выходите на улицу. С этими же барабанами прямо на улицу, идите и пойте. Все все были в шоке, но обрадовались только Нитянанда и Адвайта Чария. Они просто ликовали, что это Вишну Татва. Все остальные даже стали сомневаться на улицу, а разные материалисты могут понять все это. То есть мы-то знаем этот сокровенный опыт воспевания, как же его вынести на улицу материалиста. Там есть тантристы, там кого только нет. Материалисты. Люди просто греховные, завистливые. Неужели это все можно вынести на улицу? Радуй Кришну, вот эту любовь, вот это вот самое нежное, самое сокровенное, вот вынести прямо на улицу. Они даже сначала не поверили Господу, но поскольку он сказал уверенно, и Нитянанда сказал сразу «Хари Бол!» Был вдохновлен этим. Адвайта засмеялся, он этого и ждал, он для этого и молился, чтобы Господь Читания перешел, и сам. Вот он не ожидал, что вот таким прям такая милость, смотрите, прямо на улицу выходить. И все пришли в такое возбуждение, все преданные, просто у них умы места не находили, они просто все готовились к тому, что как это будет на улице, как это мы выйдем на улицу. Но когда они вышли на улицу, такой экстаз развивался безгранично. То есть пределов никаких не было. Все препятствия Харинама Санкитана она просто разрушала, потому что Господь Читания воспевал чисто. Это была волна экстаза просто, непреодолимая. Она никого не спрашивала, преданный ты или не преданный, о чем ты там думаешь. Устраняла все ментальные сразу спекуляции, проникала сразу в сердце. Но могу что Господа читаем. И таким образом, то есть воспевать Хари Кришна возможно только в присутствии Господа читания, потому что без его как бы милости мы не можем воспевать, потому что совершаются оскорбления. Трудно понять радую Кришну, очень трудно. В материальном мире. Такой пхавы здесь нету. Мы что-то слышали об этом из Шримад Бхагаватам, но кто понимает Шримад Бхагаватам? Написано в самом Бхагаватам. Шиву спросили, кто понимает Бхагаватам? Он стал думать, так, погодите, сейчас подумаю. Непростой вопрос. Может быть, что-то понимает Шука. Шукадева, мы с вами. А может быть и нет, я сомневаюсь, говорит Шива. Может быть, я знаю Бхагаватам, говорит Шива. Иногда мне кажется. Иногда я не уверен. Так он обсуждает это писание. Мы спросили, а кто понимает это произведение? Говорит, может быть, Вьясадева еще понимает. Ну, скорее всего, нет. Он только записал его. Вьясадева что-то понимает. Шукадева, может быть, больше понимает. Но тоже ничего не знает. Я, может быть, и знаю Бхагаватам, говорит Шива. Другой мне говорит, но не всегда могу уверенно сказать об этом. Шримад Бхагават сам Кришна? Кто же его знает? Не просто Кришна, а как источник творения, а еще Рада и Кришна к тому же. Эти взаимоотношения. И то есть вы понимаете, куда мы залезли с вами? По милости Господа Читания это произошло. Нас втянули в эту аферу. Невозможную вещь. И теперь мы вот думаем с вами, как же выбраться? Туда или туда? Вот куда теперь? Обратно не хочу и туда не могу. Не хватает у меня нерешимости, ни смелости. Что же делать? Нужна милость Господа Читания. Для этого нужно воспевать. Разумный будет воспевать, звать Кришну. Потому что, когда мы воспеваем, Господь Читания приходит. Когда Господь Читания приходит, у нас появляется этот шанс. Вот единственная надежда у нас остается для Кали. То есть великая надежда, говорится у человека, получить милость Господа Читания. Как? Воспевай святой, больше никак. Век Кали никакой другой путь не поможет. Итак, это из Бхагаватам подтверждение, говорится, это будет аватара не черного цвета. То есть на что нужно обратить внимание? Не на Кришну сейчас, а акцент делается на Господе Читания. Будет золотого цвета. Прабхупада говорит, он уже был. Его зовут Шри Кришна Читания. Все, аватар уже был. То, что написано в Бхагаватам, тоже произошло. Если изучить Читание Чаритамриту, то здесь Кришна Дас Госвами наиболее авторитетно объясняет, почему Господь Читания, сам Кришна. Это самое авторитетное произведение, которое неопровержимо с точки зрения логики, философии и опыта бхакти-йоги. Вот это вот, так сказать, авторитетное научное произведение, которое нужно изучать, чтобы воспевать святое имя должным образом. Мы продолжим комментарий, это была часть. Слово Санга Пангастра Паршадам служит еще одним доказательством того, что Господь Читания – это сам Кришна. Господь Читания всегда украшен браслетами сандалового дерева и умощен сандаловой пастой. Своей бесподобной красотой он пленяет всех людей нашей эпохи. В другие века Господь покорял демонов силой оружия. Но в нынешний век он делает это, приняв неотразимо прекрасный облик Шри Чайтанья Махапрабху. Шриладжива Госвами объясняет, что красота Господа Читания — это астра, оружие против демонов. Следует знать, что поскольку Господь Читания привлекательный для всех, все полубоги находятся в кругу его приближенных. Его деяния необычны, а спутники прекрасны. Господь Читания проповедовал движение Санкиртаны, привлекая к себе известных пандитов и ачарьев, особенно в Бенгалии и Орисе. Господа Читания всегда сопровождают его ближайшие спутники, Господь Нитянанда, Адвайта, Гададхара и Шриваса. Здесь говорится, что его окружение очень прекрасно. Нитянанда очень красив. Если он являл свою форму кому-то из преданных, то преданные могли терять сознание в виде формы Нитянанды. Адвайтачарья никогда не старел. Был всегда очень красив и молод. Рисуют панчтата его с бородой, с седой, просто показать графический возраст. Но выглядел он всегда очень молодым, никогда не старел Адвайтачарья. Гададхар – это очень нежное существо, очень удивительное существо, отношение с Господом Читания его. И все это окружение просто прекрасное, небесное, трансцендентное. И сам Господь Читания неотразимо красив при этом. То есть в Кали-Югу это как оружие используется красота. Люди не знают стандартов красоты. В Кали им кажется, что красота от прически зависит. Написано так. Будут думать, что просто достаточно какую-то прическу, и будет все красиво. Придумают какие-то странные одежды. Сейчас нет красивой одежды. Сейчас одежда, подчеркивающая только какие-то формы, считается красивой. Физические формы. Но есть просто красивая одежда, которая как раз скрывает физические формы, но придает как бы благостную красоту человека, другого порядка красоту. Об этой красоте сейчас люди ничего не знают и не чувствительны к ней. Поэтому, когда Господь Читания явился сам, все были шокированы его красотой. Он проявил божественную красоту на самом деле. Касается не только внешнего облика, но и его поведения, движений, искусства одеваться, пений. Это все описывается о нем, что он одевал одежды каждый раз по-новому, Господь Читания. Никогда не одевался одинаково до принятия саньясы. Всякий раз одежду одевал по-новому. И всякий раз танцевал по-разному. И эмоции были практически неповторимы. Это означает, что когда на него смотрели, глаз уже оторвать никогда не могли. Это не повторялось ни одно мгновение. Нельзя было, утратить ни секунды, чтобы не утратить ничего, не потерять момента. Неповторимость была. При этом он, меняя настроение, менял движение, менял окраску тела немножко и все остальное. Это было захватывающее зрелище. Лучше, чем современный DVD. Трудно себе представить, потому что эта форма, она была связана с окружающими людьми также. То же сам Кришна. Каждый имел определенную расу, вкус с ним. Поэтому это было очень глубокое созерцание. Это была на самом деле вершина медитации. Личность Бога сам танцевал, испытывал любовь к Кришне в настроении Радхарани. Это то, что люди получают в Кали-Югу. Это как бы величайший дар красоты Господа Читания. Есть знание, есть сила, есть красота, есть отречение, слава. И вот он побеждает в Кали-Югу отречением и красотой. Знание практически не распространяет. Знание он баловался в детстве, пьяный. Но когда он, так сказать, созрел, как юноша, он стал петь, танцевать, потом принял саньясу. Все, и поэтому эта красота, она удерживала людей на Навадвипы, их внимание и мысли всегда на Господе Читании, их внимание. Все думали о нем постоянно. Когда он принимал саньясу, чтобы срезать волосы, это была проблема. Никто не соглашался срезать волосы Господа Читания. Настолько он был красив, настолько все были привязаны к его красоте. Сам начал пожертвовать волосами красивыми. Но нужно было найти еще парикмахера. Что люди теряли сознание, когда при одной мысли, что им придется резать волосы Господа Читания. Этот парикмахер 3 раза падал в обморок, прежде чем начал вообще. Люди вокруг всех плакали, были в глубоком расстройстве, доходило до истерик полных. И все думали, наверняка он откажется, в последнее мгновение наверняка он изменит свое решение. Он не сможет быть таким жестоким к нам, не учитывая наши чувства. Он не сможет отрезать волосы, принять саньясу. Это совершенно бесчеловечно было с его стороны. Все были все-таки уверены, надежда была, что он все-таки остановится, но он не остановился. Волосы были срезаны. Парикмахер до конца своих дней плакал. то, что он совершил. И так Господь Читания принял саньясу и ушел жить в Джаганатхапуре. Жители Навадвипы, их умы ушли туда же вместе. То же самое, как Кришна покидает Вриндаван. И скорбь разлуки охватила всю Надию. Однажды Господь Читания вернулся в Навадвипу. И когда этот слух разлетелся со скоростью просто ветра и мыслей по Навадвипе, что Немай вернулся. И он на другой стороне Ганги сейчас находится. Вся Навадвипа, дети, взрослые, старики, младенцы, кто угодно, все бросились в Гангу и поплыли без лодок. Просто представьте, все было покрыто, вся вода была покрыта головами, руками, там не было воды, не видно было воды. И никто не утонул при этом. В Гангу переплыли даже дети. Такая была сила привязанности, любви, что даже никто не заметил этого препятствия. Пересекли Гангу, чтобы просто увидеть Немая. Такое могущество было преданности, что когда они готовили просад, отсылали каждый месяц в Джаганатхапуре целые обозы просада для него. Все хотели готовить и кормить его. Просад шел месяцами туда иногда. И не портился. Господь Читания получал все свежее и горячее. Все блюда, какие были нужны, были холодные, были горячие, были острые. И никогда ничего не портилось. Он ел ночами и днями все это. И он даже ни с кем не делился, просто съедал всю сапу, потому что такая была любовь жителей Навадвипы. Такие игры мог проявлять только сам Господь Кришна. Поэтому изучив все это историческая хроника, это не так уж давно и было, 500 лет назад всего-навсего, мы можем легко сделать вывод, кто такой был Господь Читания, без иллюзий. И с чего бы ради мы воспевали еще Хари Кришна с вами всю жизнь? Что, мы великие святые, что ли? Мы получили милость Господа Читания. Вот что с нами произошло. Мы просто очень удачливые души, каким-то образом, не знаю почему, но мы попали в это движение и не собираемся уходить, слава Богу. Конечно, далеко уже человек не уйдет, Господь Читания, он все-таки Бог, не так-то просто уйти от него. Не думайте, что кто-то ушел с Хари Кришны, ушел насовсем, навсегда. Нет. Мы уже печатали несколько историй в рассылку из этой книги, просили нас для рассылки специально, чтобы при этом уже познакомились, и отзывы пошли сразу же. Сразу пришли отзывы, до сих пор отзывы идут мне про эти истории, что преданные получают большую реализацию от этих историй, читая истории друг друга. Начинают понимать, что от преданного служения уйти невозможно на самом деле. Никуда не уйдете от преданного служения. То есть, если вы уже поверили в Господа Читанию, в Святое Имя, 10 тысяч лет, и люди будут все освобождены практически. Останутся, ну, такие откровенные демоны, которые решительны продолжать материальное существование при всех обстоятельствах. Вот очень сильные демоны, они продолжат Кали-югу. Мы с вами должны будем уйти в этот промежуток времени к Богу. Почему? Потому что эта красота Господа Читания неотразима. Мы что-то уже услышали об этом. Далее в своем комментарии Шрила Джива Госвами цитирует стих из ведического писания, в котором говорится о ненужности обрядовых жертвоприношений и церемоний. Джива Госвами замечает, что вместо таких показных, помпезных представлений люди всех каст, национальностей и вероисповеданий могут собираться вместе и под пение мантры Хари Кришна поклоняться Господу Читании. Слова Кришна Варнан Твиша Кришнам указывает на то, что предпочтение нужно отдавать повторению имени Кришны. Господь Читания учился знанию Кришны и пел имя Кришны. То есть тут говорится о важности личности Господа Читания, что воспевая Хари Кришна, поклоняемся Господу Читании. Преданные часто пытаются медитировать непосредственно на Раду и Кришну, воспевая Хари Кришну. Но здесь говорится, нужно на Господа Читания медитировать больше. Так больше шансов у нас. Не запрещается думать о Раде и Кришне. Не в этом суть. Суть в другом. Что можем получить Раду и Кришну, это наше желание, через Господа Читания, по его милости. То есть мы не отказываемся от Рады и Кришны, мы воспеваем их имена. Но мы воспеваем только в присутствии Господа Читания, наблюдая его танец и его настроение. Понимая именно таким образом воспевание Святого Имени. Ни в уральском настроении, ни в сибирском настроении, не в американском настроении, а в настроении Господа Читания мы воспеваем. То есть мы пытаемся понять Господа Читания, воспевая Хари Кришну. Вот таким образом. Вот это наша практика. И Господь Читания же, он очень милостив, он же сохраняет наш уральский колорит тоже, правда? Он не против. Вот это чинте пхеда пхеда татва, как бы все это может иметь место, но только в присутствии Господа Читания. То есть мы поклоняемся Господу Читания. Поэтому, чтобы поклоняться Господу Читания, каждый должен вместе с другим петь Махамантру. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Нет смысла призывать людей поклоняться Господу в храмах, церквях и мечетях. Они потеряли к этому всякий интерес. Но мантру Харе Кришна люди могут петь и повторять везде и всюду. Такое поклонение Господу Читания – самый возвышенный вид деятельности, и занимаясь ей, человек достигает конечной цели религии, приносит удовлетворение Верховному Господу. Шрила Црамбама Бхаттачарья, знаменитый ученик Господа Читания, сказал: «Суть трансцендентного преданного служения была забыта. Поэтому Шри Кришна Читания пришел, чтобы восстановить путь преданности. Он очень милостив, ибо распространяет любовь к Кришне. Пусть же каждого все сильнее влечет к лотосным стопам, как пчелу влечет к цветку лотоса». Срамбам Бхаттачарья. Это стихи, стимулирующие нашу любовь к Господу Читания. Очень хорошо их знать или читать регулярно, не забывать об этом. Ну, поскольку на читание Чаритамрита не переведена вся, мы не знаем ее толком здесь. Мы сосредоточены на Бхагаватам. Но Бхагаватам нужно понимать через читание Чаритамриту сейчас. Иначе это привык к сухому отречению, что для нас не свойственно векали. И мы столкнулись с этим уже движением. Потому что упор на Бхагаватам делался. Но упор в Кали-Югу делается на Господе Читания, читание Чаритамрити. Мы должны иметь вкус всегда, оказывается. Никакого сухого отречения быть не должно. Вкус святого имени должен быть постоянно, всегда. Вот мы должны воспевать и испытывать вкус, иметь вкус, приобретать. И тогда мы можем развивать свое отречение и знание. Только присутствие Господа Читания. Вот это без милости, то есть мы не можем. Эта милость дается в читании Чаритамрити. Это деяние Господа Читания. Его форма, его деяние, его воспевание, его любовь. Вот это мы можем, наверное, воспринять непосредственно из Писания. И жизнь в Кали-Югу, она очень кратковременна. Человек не успевает осмыслить ее с точки зрения гьяны, например, или кармы, деятельности, опыта приобрести ее. Очень кратковременно. Если бы он жил хотя бы несколько тысяч лет, он бы имел кармический опыт, бы глубокий, конечно, законов кармы, но он не успевает практически осознать их за несколько десятков лет. Едва он вырастает, как тут же он должен работать, ему некогда даже подумать становится до конца, до пенсии. В пенсию уже думать нечем. То есть как бы уже пройденный этап, поскольку силы нет жизненной необходимой и остроты восприятия. Поэтому век Кали, он очень неблагоприятен для духовного развития, крайне неблагоприятен. Имеет только одно преимущество, потому что спасательное как бы средство дается очень могущественное. За какой-то короткий срок жизни, несколько десятков лет, человек достигает привязанности к Богу, к личности Бога. Это очень быстро. Преданный даже что-то медленно прогрессирует. Я не согласен с этим. Медленно прогрессируют только те, кто не общается с преданными. Они как бы консервируются, фиксируются в своем положении, но не туда, не туда. Как бы. Они сохраняются, но не прогрессируют быстро. Постепенно, очень медленно. Но те, кто общаются с преданными интенсивно, они прогрессируют быстро очень вперед. И как мы пели баджан сейчас, что жизнь подобна капле росы на цветке лотоса, дрожащей, готовой сорваться в любую минуту и секунду. Это положение человека в Кали. Говинда Дас поет об этом. Он сознает это, понимает хорошо. Жизнь может прерваться в любую минуту. Но мы же знаем, что есть гороскоп, предсказания, мы проживем столько лет, предопределено, что беспокоиться. Нет, мы должны знать, что жизнь длится только по милости Господа. Наша поддерживается. Она в любую минуту может закончиться, только по милости Господа она еще продолжается в этом теле. У нас еще есть время и шанс остается для самосознания. Вот это понимание Говинда Даса. Она подобна капле росы, все сорвется. То, что сейчас держится за этот лотос, там нет связи никакой воды с лотосом. Хороший пример. Она сорвется обязательно, вода. Лотос не смачивается водой. Также эта жизнь, мы что, живем, что ли? Материальная жизнь. Материальная жизнь человек не живет. Это даже как капля на цветке лотоса. Никакой связи нет. Никаких отношений нет настоящих. Одни страдания только. Беспокойство. Что это все временно, все это уйдет. Я это все теряю, приобретаю, теряю. Боже мой, какая это жизнь. Дрожащая на цветке лотоса. А в конце концов она сорвется. Обязательно. У нас есть друг семьи, один преданный, которого я знаю уже очень давно. Он всегда помогает нам. Стал очень близким человеком для всей семьи. относительно молодой. Еще бы немножко мне бы в сыновья годилось, конечно. Но это очень искренняя душа. Очень много дел бескорыстного служения делаю до сих пор. Потрясающий человек. Может быть, у него проблемы есть с верой в мантру, как вот у всех, может быть, еще в чем-то, но в преданных он верит на 100%. В гуру и преданных он верит. И сегодня он написал письмо мне большое, никогда больших писем не писал, из Дубая. Был серьезный инцидент в воздухе. Они чудом выжили весь самолет. Просто было чудо, их вероятность выживания была, специалисты потом сказали, минус 2, ниже нуля. Они были все обречены на смерть, на самом деле, весь самолет. Это украинская линия какая-то, самолет из Дубая в Киев. Самолет был нагружен пассажирами до предела и багажом, старый. Они не успели набрать достаточной скорости на взлете. Выскочили за взлетную полосу, представьте себе. Там лопнули все шасси, но взлет все-таки состоялся. Они не набрали достаточной высоты, врезались в радар. Повреждены были два крыла, помяты турбины, и керосин вытекал оттуда. Самолет стал почти неуправляемым, практически. Они стали кружить вокруг и объявили, что будем сжигать топливо, чтобы сесть где-то. Что самое удивительное, в тех местах не позволяют садиться таким самолетом нигде. Особенно в пассажирских аэропортах, потому что возгорание гарантировано и будут жертвы дополнительные. То есть лучше пожертвовать одним самолетом, чем в аэропорту, на аэродроме будет еще какой-то, так сказать, инцидент, еще хуже. Но неделю буквально до этого у них состоялось соглашение с военным аэродромом, который все-таки разрешил в случае каких-то аварий, неполадок приземляться на военном аэродроме. Поэтому они уже имели этот шанс. И немедленно 2-3 часа нужно было выжигать топливо. 3 часа стресса у людей, 150 пассажиров, полный, битком набитый самолет с багажом. Его трясет, крутит, ломает, трещит, он все это время просто гоняет по кругу, чтобы выжечь бензин, керосин и все-таки сесть попытаться. Шасси нету, лопнули все. Поэтому сразу говорят, мы не знаем, что произойдет во время посадки. Будьте готовы ко всему. Представьте, что в умах людей происходит. И там периодически такие истерики были, умопомрачительные просто, он говорит, в самолете. Просто умопомрачительные, особенно женщины, некоторые не выдержали, молодые. Страшные истерики были, затихали, снова были страшные истерики, снова затихали. Полуобморочное состояние у людей у некоторых, снова истерика, и снова погружаются в какое-то небытие. Смотрят на часы, смотрят вниз, не знают, что делать, никуда не выйти, в ловушке, просто должны ждать. Шасси нету. Где вы сядете, боже мой? И вот он это все пережил, он в письме, когда писал, я это прекрасное состояние, как бы понимаю, потому что я в какой-то переделке небольшой был в воздухе. И он написал, говорит, я понимаю, почему вы сейчас не летаете. Я, говорит, вспомнил всю свою жизнь за эти 2 часа, 3 часа. Я говорю, я понял, что ничего хорошего не сделал в жизни и не собирался даже делать, у меня планов не было. У меня были все материальные планы. Стал думать таким образом. Я, говорит, вдруг стал понимать, что все, что у меня есть, это преданный духовный учитель Святое Имя. И больше ничего нет. Все остальное временно. Сейчас, в секунду, все это кончится. Он не кричал, но он терпел, как преданный, повторял мантру, думал. И надеялся только на милость Кришны, как он написал, потому, которая может проявиться по-разному уже, милость Кришны. Она может по-разному проявиться. Не обязательно, как мы хотим, верно же? Тут уже, как Кришна хочет, нужно быть готовым ко всему. И он пытался готовиться, и наконец, говорит, в конце концов, вот этот ад в самолете, там трудно было сосредоточиться, потому что там была паника еще сильная. Мы, наконец, пошли на посадку. Стюард вышел и сказал кому-то из пассажиров мужчин, как пользоваться аварийной дверью. Если со мной что-то случится, то вот знаете, как нужно открывать люк. У меня, говорит, будут обязанности определенные, но со мной что-то случится, вы должны сидеть в креслах, быть привязанными, пристегнутыми. И они пошли на посадку. Этих резиновых не было шасси, они уже были сбиты во время взлета. Все, причем повезло, потому что все шасси были сбиты. Повезло несколько раз. Шасси были все сбиты, поэтому их не закрутило. что он ровно мог двигаться на этих шасси, оставшихся ободах. Второе, что была разрешена посадка, вот неделю назад буквально было разрешение сесть на военный аэродром, потому что иначе бы они не могли сесть никуда вообще. Они были бы, так сказать, смертники стопроцентные. Тут были шансы. Минус два были шансы, как сказали потом специалисты. И как только они стали приземляться на эти железки, закричал командир. «Всем сгруппироваться!» — громко закричал, истерически. «Голову вниз не поднимать!» Для людей представьте, что они уже были готовы ко всему. Все подняли ноги вот так в кресло, зажали головы и молились Богу, похоже. Потому что все же самолет сел. Сел, его не закрутило, но бил его так, что вся обшивка слетела сверху. Все посыпалось с ним. Этот пластик, все стало крушиться вот так вот в самолете. Грохот начался, вот эта тряска была страшная. Никто не понимал, как вообще он не разваливается, на каком он держится. И все боялись только одного — возгорания. Он был весь в керосине. Это просто от трения по асфальту, и тут же вспышка мгновенно горит просто. Пока на скорости еще нет такого пламени, который останавливается, сразу это все охватывается пламенем, сразу в огне все остаются. И там за эти 2-3 часа уже в этом аэропорту собрались команда, пожарная, уже все были готовы ловить этот самолет, тушить его прямо где-то. Это бывает очень трудно сделать. И так их било, колотило, говорит, долгое время, и мы ждали, что его либо закрутит, либо он клюнет носом, то есть что-то или перевернется, там было очень страшно. Говорит, самое страшное, говорит, место было вот это вот, приземление. Но, говорит, мы остановились, тем не менее, и все почувствовали запах гари, подумали, что мы горим. Но их тут же залили пеной. Керосин фактически весь вытек к тому моменту, когда они стали приземляться. Это третий был случай в их пользу. Я ему сейчас хочу написать письмо, что на самом деле они выжили только потому, что он там был в этом самолете. И поскольку они пытались спасти самолет, они пытались неосознанно спасти жизнь одного преданного. И только поэтому это удалось. Вот и все. Так я за Сукрити. Вот они возвысились только поэтому, эти все люди, и карма изменилась. Все эти люди должны были логически погибнуть. Он написал прямо оттуда, из Дубая, сразу же мне. Через интернет это письмо. Вот, это близкий человек, видите, я пережил, когда читал письмо, пережил с ним этот ужас. Потому что с близким человеком переживаете все очень близко. Вот это наша жизнь, вот это реальность, которая нас ждет в каком-то виде, в самолете или в кровати, какая разница. Но лучше, говорится, на поле битвы, лучше выйти, воспевать и там умереть где-нибудь. Да, Махараджа Парикшит говорит, то есть Шукадева Госвами говорит Махараджа Парикшиту: сейчас сосредоточься на верховной личности Бога, отбрось мысли «я» и «моё», ты не это тело, сосредоточься на сфере души, ты даже не заметишь, как такшика укусит тебя. Ты вообще не увидишь этого всего. Ты увидишь что по-другому, ты увидишь, что я не тело. Нет никакого такшики. Нет никакого физического существования. Я душа. Я никогда не умираю, душа бессмертна. И когда Махараджа Парикшит получил такие наставления, он сел в йогу и сделал, как сказал Шукадева Госвами, сразу же после Бхагавата. Стал медитировать на сферу душу. Жизнь сила перестала циркулировать, он стал как деревянный, как статуя, как мурти. Не двигался вообще. В таком сознании он ушел. Он уже не видел такшики, он не чувствовал укуса. Шукадева сказал: он тебя укусит в ногу, но ты уже не почувствуешь и не видишь его. Тело сгорит дотла. Таким образом он освободился от смерти, не пережив даже этого. Что век Кали, смерть становится обычным явлением. Жизнь настолько недолговечна, мы привыкли к этим новостям. Там катастрофа, там кого-то убивают. Никто не выживает, видите. В том смысле, что не выживает он в духовной жизни. Не успевает прийти человек. Потому что не успевает принять правильного решения, даже если он изучит все веды, он не сможет сделать правильный вывод, но у него нет времени даже изучить веды все. Поэтому Прабхупада говорит, сразу изучайте, читайте Чаритамриту, Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту. Не изучайте веды, не с этого начинайте. Сразу Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам читайте, потом все остальное, если захотите. Потом можете учить санскрит и все остальное. Сначала Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам, читайте Чаритамриту и воспевайте, а потом можете делать все, что хотите. Таким образом, Прабхупада, он как бы спасает нас своими наставлениями. Дает соответствие с Кали-Югой правильное наставление, чтобы мы уже были в безопасности, чтобы мы уже были как бы в распорядочном состоянии, готовы к смерти. Хари Кришна. Будут ли вопросы, дополнения?
меня рассказ небольшой. Со мной вчера история произошла, тоже хотела как добавление. Я на время летнего периода устроилась на работу. Ну, как бы только подработать, чтобы там на аналку, там, ну, зубы подлечить и прочее тоже было. Но это у меня занимало слишком большое время, то есть с весны до весны практически уходило, у меня не было дома, и, соответственно, полная жизнь оторвала. Я вчера под впечатлением вашей лекции я еду и думаю, Господи, вот я понимаю прекрасно, говорю, ну зубы надо лечить, говорю, ну лечить тоже. Но если ты захочешь меня наказать, пожалуйста, блин, тоже. Но только единственное, говорю, когда будешь наказывать, дай возможность вспомнить, что это ты делаешь. И вечером меня увольняют с работы. Причем увольняют за то, что я съела яблоко. Я просто, как сказать, пришла и, ну, просто яблоко лежало, которое лежало уже неделю, оно портилось. Я взяла и съела. А меня обвинили в воровстве и сказали, что если ты спросила, можно ли его съесть, это получается, что ты в долг взяла. А ты съела его, не спросив, означает, что ты украла. Ну, то есть тут причина была совершенно, ну, как, вымышленная. На самом деле, то, что меня выгнали, и причем очень хорошо отругали, я, конечно, после этого сказала спасибо.
Яблоко было предложенное?
Да, я предлагала.
Значит, все хорошо. Значит, кармы нет. Просад можно брать без спроса. Значит, вас уже ничего не связывает с той работой. Да, что яблоко?
Ну,
яблоко
было,
раздора.
Конечно, поплакала, потому что как бы вот напугали, как бы забыли. Ну, там на самом деле еще и шоколад, как бы, а не только яблоко.
С шоколадом?
Да,
яблоко. Шоколад был не предложен.
Ну,
в этом была причина главная.
Да,
да. Увольнение. Раньше увольняли за сознание Кришны, сейчас увольняют за то, что не предлагают. Что едят предложенную пищу. Кришна очень мудрый.
А еще у меня вот вопрос такой возник. Если читание Чаритамриту... Нет, наоборот, Бхагаватам нужно изучать через призму читания Чаритамриту, то почему тогда ее рекомендуют читать после Бхагаватам?
После Бхагаватам, да, изучив даже Шримад Бхагаватам в определенной степени, мы не должны знать, что обучение наше закончено. Если читание Чаритамрита, потому что Бхагаватам основывается на Шримад. То есть читание Чаритамрита основано на Шримад Бхагаватам. Там очень много цитат из Шримад Бхагаватам. С 10-й песни, с 11-й песни, с других, что касается преданного служения именно. И таким это образом это уже эссенция, выжимка из Шримад Бхагаватам, читание Чаритамрита. Самый как бы вкус. Сливки любви к Богу, который привел Господь к читанию. Просто это подготовка. Но понять Бхагаватам нужно именно через читание Чаритамриты. Правильным образом. Там это как раз дается понимание.
Вы сказали, что Кришна сомневается, а в другом месте Кришна говорит, что сомнение – это признак разума. То есть, когда он как бы выступает правильно, когда надо сомневаться,
ну, если он сомневается, какое-то время это нормально. Получив аргументы, человек принимает. Но если он даже получив какие-то аргументы и наставления, продолжает сомневаться, это отсутствие разума.
То есть вот. Немного можно.
То есть, пока человек не получил, скажем, знания, он может сомневаться, понятно, он должен сомневаться, ищет. Но если он уже получил знания, почему же сомневается? Отсутствие разума.
Я хотел бы дополнить нашей лекции такой пример привести, что вот преданные боятся служить Господу Чайтанье. Ну как имеется в виду распространять движение сознания Кришны? И так вот кто-то рассказал, что боятся. И я недавно читал, ну то есть хотят вот там работать, что-то, деньги зарабатывать, то есть семью обеспечить, тому подобные вещи делать. Ну, не напрямую вот таким образом. А я прочитал читание Чаритамриты, во втором томе, к сожалению, не нашел здесь. Там замечательный комментарий есть, мой самый любимый. Вот, там текст такой, что Господь Чайтанья принял саньясу и вообще по этому тексту. И Прабхупада пишет в комментарии, что нам нет необходимости полностью следовать за Господом Чайтаньей, то есть принимать саньясу. Нужно быть домохозяином и просто служить Господу Чайтанье. Тогда у человека будет, он начинает перечислять, хороший дом, хороший спутник жизни, хорошие дети, достаток и благосостояние, в общем, все необходимое для жизни. Поэтому, пишет дальше, разумные грехасхи, домохозяева, они посвящают свою жизнь распространению движения сознания Кришны, получая полный достаток в жизни и в конце жизни достигают освобождения. Такой вот комментарий. Это самый любимый комментарий за последние полгода.
Это хорошее дополнение, важное. Потому что сейчас очередь в Исконе, время пришло действовать греха страшного. Сейчас никто не поможет, даже саньяси, если грехасхи ничего не будет делать. То все стали грехасхами, видите. Так что такое наше движение? Это несколько саньяси? И все. Нет, грехасхи ашрам сейчас основной будет. Все, это основа будет варнашрама. Теперь требуется что-то от грехасхи. Но нужна уверенность, гарантия, верно? Что будет дом. Ну вот. Ты прочитал комментарий как раз к этому.
Я даже саньясу раз хотел получать. Ну, зачем? Думаю, у меня сейчас двое детей, третий скоро будет. Я бегаю по улицам, пою Хари Кришну.
Ты же сказал, болит.
И не помер все еще. Нормально. Ну, зачем саньясу получать?
Вот вам пример, например. Скажите кому-нибудь, что у человека трое детей, жена, он только поет, больше ничего не делает. Кто поверит в это? Вот факт. И не худеет, это вот вижу. Вполне упитан. Для его конституции. Она хорошо выглядит. И посмотрите на бизнесменов, которые так измучены семейными этими поддержаниями. Так обеспокоены. Столько трудностей. Так что всем нужно купить большие караталы. Всем. И ходить по городу. С работы на работу хотя бы. На работу идете и хренам. И с работы тоже. Обратно домой тоже хренам. Интересный будет эффект, я вас уверяю. Все вокруг будет. Революция будет просто вокруг вас. Будут партии за, против, будут середины, середняки, бедняки, там, сказать, кулаки. Все сразу образуется. Целое движение начнется. Но люди всегда защищают нашу сторону. Заметили? Против только власти и эти образованные ученые. А люди всегда за воспевание. Уже проверено. Процентом отношений 90% людей это наши. Наши друзья. Нахрен нам это видно? Ну, это риск, конечно. Репутация наша репутация, она изменится сразу же. Если я уже имею какую-то материальную репутацию, то да, это рискованно. Что я ее потеряю. А духовной репутации еще нет. Вот риск, видите. Когда нет материального положения, то терять-то нечего. И просто уже. Пой где хочешь. Ну, а если у вас репутация в городе, вы выходите петь, что с ней будет? От нее ничего не останется. Господь Чайтанья пел, танцевал, даже в присутствии ученых людей, таких как Сарвабхаума Бхаттачарья, Ракшананда Сарасвати, были великие философы, которых вообще люди боялись и стеснялись. Но он не стеснялся, он пел. Движение организовывал, воспевание. Они критиковали, он даже не обращал никакого внимания. То есть, а его репутацию не пытались разрушить. Если это сентименталист, смотрите, человек не знает философии. Принял саньясу. Знаний нет. Рано принял саньясу, желание выделиться. Только один способ ему сохранить свой статус, это сейчас слушать Веданта Сутру, Сарвабхаума сказал, поскольку я его могу, друг, дружески расположен, я ему говорю, пусть переходит, я ему расскажу Веданта Сутру. Иначе приведет к падению все, что он делает, его движение ложное. Саньяси не пойдут на цуи, почитайте шастру. Сарвабхаума сказали, ты не понимаешь, кто это. В шастрах написано его явление. Говорит, нет, 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 я не могу это принять. Мне нужны настоящие доказательства и подтверждения. Пока я сам не смогу убедиться в этом, я не могу принять. Пусть сначала выслушает Веданта Сутру, чтобы контролировать чувства и ум. Вот эта лила началась. Хоть Таня пришел к нему, слушал его Бхагаватам. Совершенно безразлично. Не пел, не танцевал, не двигался, контролировал чувства. Как сказал Сарабхама Ачарья. Он говорит, ни да, ни нет, ни хорошо, ни плохо, никаких вопросов. Полный контроль. Сарабхама не выдержал. Ты личность или нет? У тебя чувства есть? Проповедовал майявану, персонализм. И Господь Читания стал таким, безличностным. Ты не говоришь ни да, ни нет, не спрашиваешь, мне кажется, ты ничего не понимаешь. Он раздражение почувствовал. Но Господь Читания сказал ему очень спокойно, он был молодой, перед стариком, ученым, он сказал, этот сияющий молодой саньяси, чувственный, знаете, такой, плачущий, часто поющий, танцующий, сказал, что мне известны прямые значения слов Веданты, но твои комментарии затемняют их смысл. Какой удар нанес по ложному эго Сарабхама Бхаттачарьи в присутствии учеников? Хорошо, может быть, ты дашь свои толкования сейчас? Но дал прямые толкования Веданты Сутры, о которых забыли все майявади. Прямого смысла они уже не видели там, они забыли о нем. Они сразу были нацелены на какие-то метафоры. Прямой смысл ускользал их внимание. Господь читал, он указал на прямой смысл, Сарабхама не знал, что ответить. И полностью безоружен. И после этого только он прозрел, кто перед ним. Что это мог сделать только сверхчеловек. Обычный человек не мог такого сделать. Обычный человек попадает под влияние. Положение, учености, общественного мнения, других вещей Господь читания нет. Не попадал под влияние. Он дал исключительно трансцендентную точку зрения, не опираясь ни на какие комментарии Шанкарачарьи вообще. Не мог это сделать обычный человек. Он опирался на свое личное настроение. И оказался прав. Но тут Сарабхама смог это понять. И Сарабхама за один день стал чистым бхактой, чистым преданным. Сказал Господу Читания.
Да, на самом деле, если какой-то уважаемый и человек, ну, преданный с положением в обществе, выйдет на улицу и будет петь Хари Кришна, то тут же он все потеряет с точки зрения материала. И что вот именно такое представление есть преданный. И даже я знаю очень таких серьезных преданных, которые занимаются серьезной такой деятельностью, каких-то структурах государственных. И они боятся выйти на улицу и спеть Хари Кришна, потому что думают, что если меня увидят мои начальники, то я не смогу продвигаться вверх, занять там положение и уже с того положения распространить сознание Кришны. То есть, не получится ли так, что... Когда-то же придется начать петь Хари Кришна. На каком вот уровне, то есть к какому уровню тогда нужно стремиться, таким преданным, чтобы, то есть чего нужно достичь, чтобы уже спокойно там, при всех своих начальниках и подчиненных нарисовать тилок и сказать, а теперь повторяйте Хари Кришна.
А теперь повторяйте. Тилоку поставить и показать свое настоящее лицо. Это вопрос. О чем ты спрашиваешь? Вопрос времени, на самом деле. Первый этап смеются, второй преследуют, третий восхищаются. Мы еще не на третьем этапе находимся как движение. Сейчас нами не восхищаются еще в обществе людей. Нет, нас критикуют сильно. И даже где-то какие-то есть моменты ущемления серьезные. Как в Беларуси, например, сейчас. Сильно ущемляют движение сознания Кришны. Их отбросили лет на 10 назад, начало 90-х годов. Если не конец 80-х. Сейчас могут наказать за то, что они поют Хари Кришна дома в Минске. Хотя в Витебске они провели славянский базар, там большой фестиваль, там от 2 до 6 тысяч человек каждый день было и пело Хари Кришна в Витебске. А так как в Минске, это подвержено сейчас гонениям. Столица Беларуси Минск, а Витебск тоже Беларусь, но вот такая разница. Тем не менее, такой закон есть. Видите, то есть где-то даже преследуют. И здесь тоже не исключение, нас могли бы преследовать. Например, да, на Москве была сложная ситуация с землей. Казалось, что все, ничего не поможет. Шриам, президент, сам говорил, скорее всего, мы потеряем землю. Он просто был в полном упадке. Пытались его вдохновить, продолжать работать, но он просто был в полном упадке в какое-то время. Сказал, единственное, что придется сейчас делать, скорее всего, собраться все вместе, поднять Красную площадь и демонстрацию какую-то устроить. И вдруг, в какой-то момент времени, ситуация изменилась вдруг, внезапно. Там комиссии, власти пошли навстречу. И он подошел ко мне, Шьям, и говорит, знаете, это, говорит, милость Кришны, чтобы просто не успели выйти на демонстрацию. Мы бы все испортили. Сейчас другое время. Недавно, говорит, какие-то там группа религиозная, которая строила храм, такая же ситуация, земля и храм, уже строила храм. Отняли все. И стройку, и землю. Они вышли на Красную площадь демонстрацию, их просто избили дубинками. Даже нигде было освещено средства массовой информации. Просто ногами, дубинками, кулаками разогнали, и все. Просто сейчас решается все. Никакого ни суда, ни следствия, никому это не важно. Просто силой избили, и все. И никакого закона, никуда вы не подойдите, ничего, все, все покрыто хорошо. И с нами, говорит, сейчас сделали бы то же самое. Это не то время, когда вы, знаете, на Красную площадь выходили, там один с плакатом «Голодовка», и уже Америка все знает об этом. Все, уже там уже начинается конфликт, уже прочие дела, там борется за престиж, две державы. Сейчас другая ситуация. Сейчас это уже ситуация меняется. То есть движение гражданского неповиновения еще рано организуют, нас мало очень. Когда нас будет много, когда мы можем выйти на улицы, все с Харинамой, несколько тысяч людей, и тогда это будет мощно. Вот, а пока нужна стратегия, разум нужен, как распространять. И в принципе, о чем мы говорим? Что в какой-то момент времени мы должны решиться, в каждый в свое время это должен сделать. Не сейчас, не все одновременно сейчас. Это будет слепо и глупо делать. Бросить работу, опять же, потерять свой престиж. Нет, не об этом речь идет. Мы должны готовиться к миссии, каждое свое время. И не сейчас, так завтра, не завтра, так послезавтра. Но в какой-то момент Прабхупада 70 лет начал проповедовать. То есть у нас должно быть это желание. Мы должны носить в сердце его. Не должны забывать об этом, это главный момент. Самое худшее, что может быть, это забыть о миссии. Греха скажем. Это полная майя. То есть, если мы не забываем, помогаем кому-то, если сами не можем, мы все равно мы активны, мы переживаем, мы болеем за движение, понимаете, мы все равно что-то будем вкладывать. И в конечном итоге можем полностью предаться Кришне в свое время. С каждым произойдет в свое время. Это план Всевышнего на каждого. Не по команде. Знаете? Решение партии. Да. Теперь... Вперед, да, нужно предаваться. Нет, каждый в свое время это сделает. Это вопрос сердца. Место, время, обстоятельства. Поэтому мы говорим о Бхагаван, чтобы иметь вдохновение и память. Но не чтобы делать глупости какие-то. Кришна, он не вмешивается в нашу свободу выбора. Нужно помнить. Он не заставляет нас ничего делать. Он ждет, когда мы сами примем решение.
Мы же должны зреть. Зреть.
Вот поэтому слушаем Бхагаван, читаем, читаем. Но это не оцените как давление или насилие. Это лишь просто, чтобы иметь память об этом. Да. Но если мы примем преждевременное решение, будет ошибка.
То есть зеленый плод уже не
вкусный. Поэтому нужно созревать, чтобы войти в миссию уже, так сказать, достойным образом. Полностью. Не как беспокоящий элемент. Либо жертвой миссии очередной.
Мы уже были беспокоящими
элементами. Поэтому... Есть как бы две опасности. Одна опасность – это преждевременное предание, вот это вот несовершенство. Другая – мы забываем вообще о миссии. Так? А нам нужно вот иметь такую гармонию, правильное сознание. Все, абсолютно все могут быть полезны для миссии сейчас, в данный момент, но по-разному, не одинаково. Если вы всем скажете, пошли все на Харинаму, не все смогут, что кто-то положение занимает в обществе. И мы не настаиваем на этом, и не критикуем это положение. Нет. Вопрос будущего. Но каждый может по-своему быть очень полезен для миссии.
А чайтанья что обозначает?
Прабхупада переводит чайтанья как жизненная сила. Чайтанья, чит, энергия чит.
А чандра?
Луна, лунный свет.
А чаран?
А, правильно говорит. Чаран это лотосные стопы, я же слуга. Я слуга, лотосный стоп, читание чандры. Тот, кто сияет, как луна, жизненная сила сияет, как лунный, этот умиротворяющий свет. Это Господь читания.
Чаран лотосный стоп?
Да, правильно?
Почему?
Нет?
Конечно.
Ты же знаешь, ты же живешь на Адыпе. Ты должен все знать про Господа Читания. Чаран? Я так понял. Я до сих пор не знаю. Чаран, мне кажется, это стопы. Вот это не стопы. Фигуру Чарана Падма. Вот это не стопы. Вот это. Падма стопы. Падма лотос. Чаран стопы.
Падма
стопы. Падма стопы, верно. Чаран лотос. Лотос не стопы.
Ну как же, Чаранамрита. Это вода, которая истекает стоп.
Стопы. Стопы, стопы, стопы.
Падма
лотос. Падма лотос. Знатоки смотрите.
Россияне.
Даже житель Навадвипы не мог помочь нам это решить спор. Мудрец живет там уже много лет. Вин, ты говорите, у вас сегодня день рождения. Во сколько у вас Бхагаватам завтра? Как скажете, вы хозяйка?
А вы завтра за вечером?
Завтра вот харинама, а мы с харинама с 2 до 6. Давайте вечерком после харинама.
Нет,
давайте на харинаме.
За капельным удобно где-то? Утром.
Утром,
да, вечером вообще.
Для вечером очень сложно, потому что впервые все очень сложно потом.
Так, какое решение? Завтра в 9 у вас. Шриман Бхагаватам. Не забудьте подарки принести.
Что там?
Что подарить? Спросите, что? Обычно не спрашивают подарок, это сюрприз.
А просад будет?
Ну что принесем, то на земле.
Дух санкиртана и сильно еще.
Помочь вина, да чем помочь вам? Чем можно служить вам?
А как понять слово эго? Нужное эго.
Нужное слово чакра.
Эго — это не санскритское слово. Эго означает я. Это, по-моему, греческое слово.
Да.
Я. Эго. Я.
Личность.
Греческое слово. Что скажешь, Гавишвара?
Я сожжённый Кришна.
Ну что ты скажешь, вдохновляюще, для всех?
Я могу сказать, вот, в его депроку нет никакого ложного эго, честно могу сказать. Потому что он ходит каждую харинаму, и все, что он делает на харинаме, это очищает поле вокруг нее, собирает весь мусор, все бычки. Все вытирает, если кто-то кидает бычок, он тут же подходит и выбирает, вот, где мы поем харинаму. Это великое служение на самом деле.
Речки еще приносят.
Скамейки носят постоянно, на которых преданные могут сидеть. Ходят с этими скамейками, даже в нижний предел приятности.
Удивительно.
Великое служение. Во время Радхаятры в Екатеринбурге убрал ту же площадку, все там просад был, много сбросов не бывает. Все собирал, ходил. В чистоте держит место яги. Это нужно не иметь ложного эго, чтобы этим заниматься. Потому что это очень сложно с моральной точки зрения. Подходить,
да,
на глазах у всех, собирать бычки.
Спасибо, Арджуна Кришна, за добрые слова. Но могу не хватает вам тоже.
Под Нумашами жили брамачари в те времена, помните, когда были брамачари ашрам, все были брамачари, в брамачарине. Был ашрам в одном городе, не скажу в каком, но давно это было. И сейчас, на данный момент, из этих брамачариев, может быть, уже никого не осталось в движении. Может быть, один-два где-то есть. Только один остался, который до сих пор живет в храме в одном. И интересно то, что он отличался от всех других. Чем отличался от всех других? Его считали простым немножко, не понимающим философию. Смеялись всегда, когда вопросы задавал над ним. То есть такой был самый-самый, что нибудь простой и очень простой. Вообще непонятно, как он движение, ничего не понимает толком. Но он практиковал интересную вещь, сам придумал. Жевал носки преданных. Вот все так воспринимали все это. Боже мой, он мои носки жует, по голове его носками. Все ругались, но все равно увидеть носок где-то хватит и жует его. Ну, совсем странный вообще. Уже ко мне обратились на Бхагавату, все брамачари, он жует наши носки, сделайте что-нибудь. Мы не успеваем следить, он там найдет, тут жует. Сидит такой, знаете, смиренный. Говорит, ты что делаешь? Зачем жрешь носки? Хочу стать смиренным. Ложное эго большое. Ну, не знаю, ну что делать. И так он весь сейчас проживал носки, ничего не делал, потому что он не очень умный такой. Когда говорит, люди смеются над ним. Все, что мог, носки жевать, все. И просад есть. А, еще стирал носки. Найдет что-то одежду, стирает там, запрется в ванной. Все, открой там наши вещи. Тихонько выстирает все. Вот такой был. И он до сих пор преданный, все в порядке с ним. Также продолжает служение. А весь Ашем куда-то растворился. Вот как странно вроде. Все-таки смирение и смирение, видите. Смиренный выживает человек. Такие были махаратхи, там, знаете, сильные, вроде преданные. А вот выжил именно вот такой человек. Вот то, что я вижу. Это не к тому, что нужно всем жевать носки. Но это вот, я вас просто вспомнил, сколько здесь такой пример, когда бычки кто-то убирает из преданных. Ведь никто это повторить не сможет из материалистов. Это просто поднять бычок. А ведь они не смогут этого сделать. Ложное эго не позволит им. Но именно вот такая деятельность помогает нам выжить в сознании Кришны. Институт садху есть. Есть какое-то движение, знаете, у них есть институт садху. И там у них 800 саньяси. И никто не падает. Вообще не было слышно, чтобы кто-то падал. Они живут, какой-то храм у них есть, забыл. В Москве мне рассказывали об этом, Бхагьян Махарадж. Он тоже хочет сделать сейчас школу садху здесь, в Москве. Вот наподобие что-то вроде этого. И там есть какие-то у них правила определенные, чтобы поддерживать смирение. Вот это важный момент. А есть очередность, когда все садху, они убирают дворы, моют полы, посуду, саньяси. То есть они живут там, и они занимаются также физическим трудом. Но это известная как бы практика любых монахов. Что каждый монах, независимо от сана, он также имеет какую-то возможность физического труда. Там дорожки убирать, скажем, какие-то, мусор выносить, там что-то такое еще делать, потому что это очищает от ложной гордыни. Они это практикуют регулярно, как бы падений у них нет. Широкой проповеди тоже особо нет. Но последовательно сейчас огромное количество, успех какой-то есть внутренний. Поскольку у них отношения очень крепкие, они очень смиренные, то есть как бы вот что-то там есть такое, чего вот люди, что люди очень уважают. Нараяновцы, по-моему. Не те, не Нараян Махарадж, а другие есть. С вами Нараяна есть. Вот я вспомнил. Движение с вами Нараяна. Вот этот опыт там интересный, что касается смирения. Что в проповеди, мы, конечно, говорим, проповедуйте, воспеваете, распространяете, но вот в этом процессе нужно быть очень-очень внимательным, чтобы не развить ложную гордость. Это риск. Есть определенное, сколько в центре внимания становитесь, когда проповедуете, и тут нужно быть осторожным очень. Вот, такие предупреждения есть для проповедников, лидеров и активных именно в миссии людей. Отлично. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки.